Не удивлялся ли ты, дорогой читатель, когда-нибудь тому, что тот друг-посредник просит 3 хлеба для одного единственного человека? Не хватило ли бы ему одного? Но он знает, что его другу ничего не стоит дать ему больше, чем нужно. Притом ужин не должен быть бедным, но богатым, чтобы пришедший гость брал бы не робко, и, вероятно, он имел в виду, что и сам будет есть. Он хотел так предложить, чтобы еще осталось. Так дать, как богатый человек, и все это за счет своего друга. И он не ошибся, он получил все сполна, чего пожелал. «Проси очень много, не ставь себе границ, границ своей просьбе, и ты будешь брать и иметь. Только от того, что его дети так мало просят у него для себя и для других, так редко стучат в его двери, они и уходят такими, и из-за них и другие уходят такими. Если бы они ели больше хлеба, то с их столов падало бы больше крошек для тех, которые ничего не имеют. О, мои братья и сестры, мы имеем право просить 3 хлеба. Во-первых, один для нашего друга, которого Бог при случае ставит нам на пути. Затем мы можем иметь в виду самих себя, так как не был известен случай, чтобы, кормя других, мы оставались голодными сами. Нет. Он дает нам величайшее благословение. Да и более того, мы также находим и 3-й хлеб. Мы будем наделены для тех друзей, которые еще должны прийти, и будем в состоянии, если придут, тут же их накормить. Мы будем богаче после каждого угощения, потому что всякий раз после 5 хлебов остаются 12 полных коробов. Поэтому просите щедрых даров, и вы будете накормлены щедро. Вы не имеете права отпускать друзей ваших голодными или давать им нищенское подаяние. Итак, идите каждый навстречу бедному голодному страннику с чувством огромной ответственности, что именно вы должны и обязаны их накормить. Если вы почувствуете глубже вашу нищету, то тем лучше. Вы тогда не отойдете от двери вашего богатого друга и будете сильнее стучать. Он имеет полноту, избыток даже для самой глубокой бедности. И тогда он сделается несравненно больше того, чего мы просим или о чем помышляем. Он совершит это непременно, и, наверное, вы еще сегодня можете это испытать. Что тебе делать с детьми? Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. Во-первых, приведи их к Иисусу. Тогда приведены были к нему дети. Кем? Это были, как мы думаем, матери или, пожалуй, отцы, или другие родственники, может быть, даже любящие няньки. Хорошо, что не сказано, кем это было сделано, иначе мы могли бы думать, что приводить детей к Иисусу составляет обязанность особых лиц. Вероятно, это были люди, знавшие Господа Иисуса и кто Он был, к кому они их вели. Им самим, вероятно, было очень хорошо рядом с Ним, и потому они и приводили к Нему своих любимцев. Если ты знаешь Иисуса, кто Он, и если тебе хорошо с Ним, то приведи к Нему детей. Прежде всего, это должно быть вашим делом, матери и отцы. Иногда вы говорите: «Я не знаю, что мне делать для Господа». Приведи к Иисусу твоих детей, детей соседа, детей, которые каким-либо образом поставлены на твоем ежедневном жизненном пути. Какое великое дело делает отец или мать именно тем, что они приводят своих детей к Господу? Моисей был великим человеком, пожалуй, величайшим из всех людей Ветхого Завета. В свое время жила женщина по имени Йохаведа. Ее имя едва известно, и редко кто его назовет. А многие даже не знают, кем она была. И все-таки знаете ли вы, что Моисей стал тем, кем он был именно с помощью этой женщины? Она была его матерью. Все, что она делала по отношению к нему, было прекрасно, благородно, велико и достохвально. Но одно превзошло все это, и именно то, что она привела его к Господу. Так что последующая придворная атмосфера, в которую он попал из ее дома, не могла заглушить того, что она в него посеяла. А кто были Лаида и Евника? Знаете ли вы это? Бабка и мать Тимофея, вера которого обитала прежде в них обеих, и которую они, несмотря на отца-язычника, могли перенести на этого ученика-апостола. О матери и отцы, смотрите, вот ваше благословенное дело. Они приносили их в другом переводе. Возможно, маленькие дети не могли еще ходить. Слишком рано их приводить ко Христу, слышим мы, говорят иногда, что дитя понимает в этом. Но те матери и отцы так не думали, и тем самым избавились от раскаяния, сопровождаемого горячими слезами. Да, теперь уже поздно, они больше не хотят меня слушать. Они не говорили, мы подождем, пока они будут в состоянии пойти сами и будут сами иметь желание. Нет. Они взяли и привели их к Иисусу, несмотря на то, понимали они это или не понимали. Они хорошо знали, что как только малютки один раз взглянут в любвеобильное лицо Господа, то они без сомнения почувствуют в нем нужду, протянут к нему руки. Они также знали, что если бы они не поняли, то тот, к кому они приносят своих малюток, поймет это, поймет без сомнения. Да, дорогие друзья, приносите детей пораньше. Приносите их еще тогда, когда они покоятся на вашей груди. Я знаю одну мать, и вы ее тоже знаете, которая принесла своего сына ему уже тогда, когда его еще вовсе не было. Она вручила свой подарок Господу, когда в молитве получила удостоверение в том, что получит сына. Это была Анна, мать Самуила. И не правда ли, каким чудесным человеком он стал? «Как это случилось, что все ваши дети принадлежат Христу?» – спросили однажды госпожу Буц. «Я открою вам секрет», – сказала она. «Я поторопилась, я предупредила дьявола, приведя их рано ко Христу. Запомните это, отцы и матери». И каково должно быть ваше желание при принесении детей к Иисусу? Чего хотели люди, упоминаемые в Евангелии, когда они приносили их к Нему? Хотели ли они, чтобы Он сделал их богатыми, знатными, обеспечил им хорошее будущее на земле? О, это не то, о чем мечтают многие матери и отцы, прежде всего при мыслях о своих детях. Это то, к чему они ежедневно стремятся, и очень возможно, что если бы это могло быть достигнуто у Иисуса, то скоро нашлось бы много ревностных отцов и матерей. Эти же люди не думали о том, они хотели прежде всего видеть только один раз благословение рук Иисуса над их любимцами. Вот счастье, которое они хотели получить для детей. И какие великие блага приносило возложение рук возлюбленного Сына Божия. Оно приносило излияние благословения, заключающего в себе передачу благ для души на вечные времена, как то общение с Богом, соединение с Ним, передачу силы и так далее. Да на это и на еще очень многое они направили свой взор. И все это вы можете получить от Иисуса для ваших детей. Следующим желанием этих людей было то, чтобы Иисус помолился за них. Вы сами должны молиться за ваших маленьких, вы отцы и матери, друзья, воспитатели. Но вы должны иметь еще большее желание и, наверное, знать, что Он, Иисус, стоит возле ваших детей и молится за них. Какое утешение в сознании, что Он всемогущий и молится за них. Он ходатай ваших детей, Он сам стоит возле них. Разве это не счастье? Знать, что ваши дорогие объяты Его всемогущей любовью. Как блаженны дети, которые имеют таких отцов, матерей, друзей, таких воспитателей и воспитательниц, таких учителей воскресных школ, которые их рано приводят к Нему. Поистине им можно позавидовать, потому что миллионы и миллионы таковых не имеют. Поэтому приведите их к Иисусу. Второе. Не давай никому тебе препятствовать. Будьте готовы к тому, что, приведя детей ко Христу, без сомнения, вы будете наталкиваться на препятствия при этой благословенной работе. Заметьте еще, чем драгоценнее сокровище имеете вы на груди, тем больше будут ваши препятствия. Ни один израильский мальчик не мог родиться, не избежав смертельной ненависти фараона. Дитя Иисус пришел в мир, где ему с клятвой было обещано истребление, уничтожение так или иначе, так и с детьми, которые должны стать особенными орудиями Божьими. Откуда же шли препятствия? Вот только подумайте о тех, которые должны были бы поощрять это приношение, о тех, которые были сами Иисусовы, от его собственных учеников. О, ученики и ученицы Христа, смотрите! Если вы сами не приводите к Иисусу дорогих детей, чтобы вам еще сверх этого не заграждать путь к Нему. О, ты можешь препятствовать, если говоришь об этих маленьких детях пренебрежительно, если ты смотришь на них, как на слишком низкостоящих, думаешь, что для тех, кто их приводит к Иисусу, есть более важные дела, или даже ждешь, что со временем это случится само собой. О, сколько учеников и ученицы Иисуса еще не знают цены этих малюток. и поэтому мы слышим о них столько легкомысленных речей. Может быть, когда говорят еще о своих, то материнская или отцовская любовь говорит в то же время. Но если дело идет о других, то тотчас слышно, что оценка падает на 100%. Вы видите, не таков был образ действий нашего учителя. Вы также можете препятствовать своим поведением, своим примером. Многие отцы и матери делают это тем, что сами не приходят к Иисусу. Как трогательны бывают иногда вопросы некоторых детей, которые предполагают, как само собой разумеющееся, что их близкие и любимые принадлежат Христу, и когда это не так, вдруг удивленно восклицают. «Разве папа и мама не молятся?» Или «Разве он не любит Иисуса?» Они спрашивают, потому что делают неожиданное открытие, что их близкие могут жить без Христа. Если ты обращен, то ты как ученик Господа можешь также препятствовать, если не настроен так, как Иисус Христос. Если тобой не руководит Дух Христов, как его учениками, тогда ты ходишь и живешь в помышлении, слове и делах, как те, которые не знают его. Так как ты носишь имя ученика Господа, то ты этим делаешь маленьким соблазны и преткновения, которые могут повлиять на всю их будущую жизнь. Ты даешь им наглядные уроки, которые не сможешь никогда загладить, и отвращаешь их ум от Христа, который, быть может, направлялся именно к нему. О, желал ли бы ты быть таким камнем преткновения на пути у детей? Но почему же препятствовали здесь? Это нам не сказано, но верно то, что это были ложные взгляды, неправильные понятия учеников. Да, ученики Иисуса могут, даже ходя с видимым учителем, все еще сочувствовать ложным взглядам, быть откровенно против него. Может быть, они думали, что это только потеря времени для их Господа, что он устал, как и для тех, кто приносил детей, и нежелательный перерыв богатой благословенной работы. У Иисуса очень много работы, и вот приходят еще эти люди со своими младенцами, может быть, они думали так. О, не дайте себя искушать, считая, что приводить их к Иисусу маленькими – это бесплодная трата времени. И вам, сильно занятым отцам и матерям, учителям и учительницам воскресных школ, пусть не кажется, что иногда вам недостает времени. Но лучше пожертвуйте им, и наступит день, когда вы, наверное, увидите, что время, которое вы употребили на дорогих малышей, было не потеряно, а приобретено. В вечности вы не будете думать, что это было потерянное время, потому что вы его снова найдете. И у него вы крадете время, так как он сам пришел с небес, чтобы отдать все свое время вам и вашим детям. Может быть, ученики придерживались того мнения, что у этих малышей нет никакой нужды. Мы не видим, чтобы они были в горячке, не были калеками или прокаженными, чтобы их мучила оспа или скарлатина. Да если бы это было и так, что бы тогда сделали ученики? Тогда бы они просили вместе с принесшими своего учителя, как они сделали с женщиной-хананьянкой. Тут же они думали, раз дети здоровы, то им Иисус не нужен. О, иногда мать или отец приносят свое дитя ко Христу только тогда, когда болезнь или смерть одолевает их любимцев. О, может быть, он должен, он принужден послать в наши дома этих мрачных послов, чтобы вы сами, вы, отцы и матери, пришли к нему. Иначе вы никогда бы не пришли для пользы ваших малышей к Иисусу. А с другой стороны, кто знает, может быть, ни болезнь, ни нужда никогда бы не пришли под ваш кров, если бы вы сами пришли и принесли ваших детей к нему, как эти люди. Может быть, ученики думали, что их учитель не будет заниматься такими маленькими детьми, что они для него слишком ничтожны. Если так, то они надеялись еще по возможности оказать ему услугу тем, что оградят его от этой материнской или отцовской навязчивости. Если так они судили о своем учителе, то они судили по плоти, по своему собственному сердцу, потому что из их действий ясно, что они на его месте не приняли бы этих отцов и матерей. О, как неверно! До глубины неверно они судили о нем. Они, конечно, его знали, но далеко не так, как должны были бы знать. Так может быть и с каждым из нас. И как часто должен он терпеть нас, когда мы, благодаря нашим неверным мнениям, хотим низвести его на наш уровень, на нашу собственную точку зрения, думая о нем как о себе. Не боимся ли мы, что слишком часто приходим к нему по ничтожным поводам? И все-таки для него ничто не слишком мало, даже малейшее наше желание, тем более сердца тех, которые Он верил нам, как драгоценные сокровища, которые, подобно нам, должны сделаться наследниками Его славы. Поэтому не дай никому препятствовать тебе, но, в-третьих, смотри только на твоего Господа. Смотри, Иисус на твоей стороне. Иисус сказал, так мы читаем, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне». Иисус сказал слово в пользу тех, которые приносили к Нему детей. Итак, Иисус вам сочувствует в этом деле. Но не сказано, чтобы люди, принесшие детей, сказали бы хоть одно слово. Нет, им не нужно было отвечать ученикам, возбранявшим им. Им не надо было самим защищаться, и Иисус это сделал. Недовольно ли вам того, что вы имеете Иисуса вашим заступником? Итак, вам нет дела до узкомыслящих учеников, до возбраняющих, сколько бы их ни было, и кто бы они ни были. Вы ведь приносите их не к ним, поэтому не тревожьтесь о них. Положитесь на Господа. Он будет состязаться с вашими состязателями. Он вразумит их, чтобы они отняли руки, так как Он никогда не вверял им и ключа для доступа к Нему. О, как чудно знать все это вам, отцы и матери, воспитатели и воспитательницы воскресных школ. Может быть, те, которые вам возбраняют, часто слишком сильны. Вы не можете идти против них. Пусть будет так, но дайте Иисусу стать между вами и ими. Он для них, наверное, достаточно силен. Я слышал об отцах, которые возбраняли, о матерях, которые ни в коем случае не хотели бы видеть своих детей приведенными к Иисусу. Но я также слышал о некоторых, как Иисус состязался с ними и довел дело свое до конца, до победы. Вот Иисус повелевает устранить все препятствия. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне», — так звучал его любящий голос к стоявшим на дороге. «Очистите путь, дайте им доступ». Я хочу именно этого, что они делают. Он хотел бы, чтобы все, кто приходит или кого приносят к нему, находили бы широко открытую дверь, и чтобы никто им не препятствовал. И когда людям на браке в Кане он понадобился, и Мария пришла к нему вместо них, то он ей сказал, «Что мне тебе, женщина?» Этим он хотел сказать, «У меня дело до них, не мешай, чтобы они сами пришли». И не так ли она его поняла? Она действительно не захотела мешать и послала их к нему, шепнув на ухо им. Что скажет он вам, то делайте. Когда Закхей захотел прийти и не мог из-за препятствий, то Господь сам пришел к месту, где он находился. Петр сказал однажды, «Повели мне прийти к тебе по воде», и он позвал его, несмотря на препятствия и вопреки им. Потому что если кто хочет идти к нему, и Иисус говорит, «Очистите путь», и препятствия да не препятствуют. Петру показалось, что он дорого должен заплатить за то, что шел к нему. Но это только казалось, потому что никто не погибает на пути к нему. Слушайте это, отцы и матери. Пусть это даст вам силу смело приносить к нему ваших детей. Он сказал, «Приходящего ко мне не изгоню вон». Дальше. Иисус дает этим малышам самое славное место. Он удостоверяет, таковых есть Царство Небесное, Царство Божье. О вы, которые приводите и приносите маленьких детей к Иисусу! Какое обилие радости, утешения, блаженства кроется для вас в этих словах! Ученики еще не могли поднять своих сердец до этой высоты, они могли смотреть на себя, как на принадлежащих Царству Небесному. Но дать этим малышам то же самое место казалось им чем-то слишком. Может, и ты так думаешь? Тогда расширь свое сердце, подобно сердцу Господа. И не правда ли, если здесь на земле существует что-либо подобное небесному, здесь, где все отравлено, то это и есть маленькое дитя со своим ясным, неомраченным взглядом, с его готовностью верить невидимому, с его смирением считать себя за ничто, с его миролюбием все прощать и совершенно забывать и сразу признавать свои ошибки». Ничто не кажется ему проще, как любить этого любящего Спасителя. Вполне ему принадлежать, добровольно быть ему послушным. И дитя видит гораздо раньше, чем иногда взрослый, что настоящая религия имеет своим центральным пунктом не какие-то чувства или их исполнения, но заключается в одной личности – в Иисусе Христе, Сыне Божьем. Это верно, И потому-то учитель незадолго перед тем торжественно сказал этим самым ученикам, которые хотели превозноситься один перед другим: «Если не обратитесь и не будете как дети, то не войдете в Царство Небесное». Как будто он хотел сказать: «Нет, не они, не они далеки от Царства Небесного, но вы можете быть далекими с вашим низменным характером. Радуйтесь же, отец и мать, учитель воскресной школы, вы имеете в руках маленького гражданина его царства. Ведите же его к его царю». И еще одно. Смотрите, Иисус в действительности делает с вашими детьми то, что вы желаете. Мы читаем: «Иисус возложил на них руки и благословил их». Они действительно пришли таким образом в живое соприкосновение с Ним, с живым Господом. О, не уставайте же приводить их к Нему, пока вы не достигнете этой славной цели, пока вы не будете знать, что ваши маленькие дети благословенны вашим возлюбленным Господом. Блаженное дитя! Как счастлив юноша, над которым покоятся руки его Спасителя! Какое благословение должно сопровождать и вас в вечности! Что значит перед этим блаженством все положения, все почести, все наследства и все богатства, которые вы им предлагаете или которые может дать им этот мир? Никто, прах и сор, недостойные стремления. И вы, отцы и матери, которые знаете это, не правда ли, вам поистине достаточно знать, что его руки покоятся на ваших детях. Итак, придите и поступайте, как те люди в Евангелии, пока каждый из ваших детей и все, кого вы можете достигнуть, не будут приведены к Нему. Жизнь по плоти. В чем она заключается? «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Когда апостол Павел говорил о плоти, он обыкновенно имел в виду душевную, то есть земную сторону человеческого существа, противоположную духовной. Когда Адам пал, он оказался под властью плоти, земной жизни, и вышел из-под владычества духа и небесной жизни. Для нас весьма важно иметь ясное представление о том, в чем именно заключается жизнь по плоти, и насколько невозможно нам жить по духу и воинствовать одними духовными орудиями в служении Богу, пока мы находимся под давлением плоти. Всякие попытки побудить плоть жить и действовать по духу окажутся совершенно бесплодными. Вся причина разлада между словом и делом в христианской жизни настоящего времени заключается в том, что плоть подражает духу, она называет себя духовной. Мы употребляем духовные выражения: «наши умы озарены духовным светом». Мы называем нашу деятельность духовной, и в то же время мы живем и руководствуемся побуждениями плоти, которая господствует над нами в большей или меньшей степени. Обратимся же теперь к Священному Писанию, и да проникнет меч духовный в наши сердца до самых суставов и мозгов, разделяя дух и душу, то есть душевное от природного, и тогда мы ясно увидим свое положение во свете Божьем. Во-первых, мы по рождению плотские. Рожденные от плоти есть плоть. Невозможно превратить ее во что-либо другое, невозможно переработать ее или изменить ее в дух. Она останется плотью. Во-вторых, плоть относится враждебно к Богу, совершенно враждебно. Плотские помышления – суть вражда против Бога. Они враждуют против всего, что от Бога, сопротивляясь и противодействуя Ему. Плотские помышления закону Божию не покоряются, да и не могут. В-третьих, христиане могут быть еще плотскими. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими» – 1 Коринфянам. Живущие по плоти Богу угодить не могут. Причина всего возмущения против воли Божьей кроется в жизни по плоти, и она лишает нас возможности иметь уверенность в том, что мы угождаем Богу. Плоть ненавистна Богу и не может угодить Ему, какие бы подвиги она ни совершала. Четвертое. Как обнаруживается жизнь по плоти? Она помышляет о плотском, то есть о земном. Она от земли перстная. Все относящееся к земле составляет ее родную стихию. Она приносит плод смерти. Все проистекающее из нее умирает. Смерть царствует над всеми ее действиями. Жизнь воспроизводит жизнь, а плотское служение Богу производит плод смерти. Это объясняет, почему так часто над деятельностью христиан царствует смерть. Смертная холодность, смертная неподвижность смертная пустота. Для Бога она не пользует немало. Все, что от плоти или по плоти, совершенно бесполезно в глазах Бога. Перед Ним это все как ничто. Хотя бы мы говорили как ангелы, хотя бы мы знали все тайны, имели бы все познание, всю веру, хотя бы мы, казалось, раздали все свое имение, даже тело отдали на сожжение, в жертву, нет в том никакой пользы. Она судит по плоти. Она смотрит на все с человеческой стороны, со своей точки зрения. Завеса земной жизни омрачает ее взор. Она страшится за участь ковчега и, подобно Озе, простирает свою руку, человеческую руку, чтобы поддержать Бога. Она судит по виду очей и по слуху ушей. Она предпринимает по плоти. Все, что от плоти, изменчиво. Сегодня да, завтра нет. Ее да ненадежна, и на ее обещания нельзя рассчитывать. Она поступает по плоти. Она живет земной жизнью, подобно другим людям, и рассуждает, как они. Каков перстный, таковы и перстные. Она воинствует по плоти. Она прибегает к земным средствам для борьбы духовной, для борьбы с духовными силами, забывая, что наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесных. А как же ей иначе поступать, когда плоть может владеть только плотским оружием? Она есть плоть в тлении, Галатам 6:8. Конец всего земного есть тление. Этой участи подвергнутся не только грубые виды угождения телу, но и вся христианская деятельность такого же свойства. Она любит хвалиться по плоти. Она любит иметь успех и одобрение посторонних. Она любит видимые последствия своих трудов и заботится о впечатлениях, которые производит. Она не желает быть скрытой, неизвестной, иметь похвалу только от Бога и получать плоды трудов своих в вечности. Она по плоти сближается с людьми 2 Коринфянам 5:16. Ее привязанность от земли, ей хочется подняться духом на молитвенном собрании, но в житейских делах, семейных и других земных связях она возвращается к земным отношениям. Она сообразуется с общепринятыми обычаями в отношении своих друзей и не имеет ни малейшего понятия о том, что существует отношение исключительно в Боге, где Бог находится между душою и ее самыми близкими. Она даже ко Христу относится по плоти, 2 Коринфянам 5:16. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Она имеет совершенно правильные понятия о нем или ясные научные представления. Она хорошо знакома с буквой Слова Божьего, но Христос, который насыщает душу, который постигается духом, ей почти неведом. Еще некоторые несомненные признаки плотского состояния, дела плоти известны. Идолослужение, вражда, ссоры, гнев, распри, ненависть и тому подобное. Галатам 5 глава. Если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? Пока мы находимся в плотском состоянии, то есть под влиянием плоти, душевной жизни, земной, хотя бы в самой малой степени, все вышесказанное более или менее будет естественным последствием для нас. Секира должна быть положена к корню дерева, плотские помышления должны быть срублены, плоть должна быть предана смерти, и тогда войдет дух. Средство Божье для избавления. Благодарю Бога моего Иисусом Христом. Во-первых, избавление посредством смерти со Христом, действие с нашей стороны предать себя Богу. Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Избавление получается посредством смерти, смерти со Христом, потому что плотское никогда не возрастет в духовное. Жизнь Христова должна возрастать, а плотская, то есть земная или душевная, должна умирать. Второе. Избавление посредством оживотворения со Христом, действие с Божьей стороны – исполнит нас жизнью Христа. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас, то есть обладает вами целиком, Духом, Душой и телом. Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. В-третьих, наше решение. Очистим себя от всякой скверной плоти и духа. Совлечемся тело плоти, будем погребены с Ним. как мы при обращении отдали грехи наши на крест, поверив в Слово Господа, что Христос умер за нас. Точно так же теперь Бог призывает нас принять решение отречься от нашей жизни по плоти, полагаясь на Его Слово. Что если один умер за всех, то все умерли. Мы должны с нашей стороны предать кресту нашу плотскую жизнь, плотской образ жизни. Бог же, Дух Святой, со своей стороны. Применить смерть Христа внутри нас, даруя нам освобождение и в слове, и в деле. Случается, что когда мы с полной искренностью отдались Господу, наше «я», кажется, живет более чем когда-либо. Но тут-то и должны мы опереться на Слово Божье, говоря «я умер». Само разоблачение нашего «я» подтверждает действительность отдачи. Дух Святой должен его разоблачать, чтобы иметь возможность считаться с ним, шаг за шагом, применяя смерть Христову. Будем, однако, помнить, что смерть со Христом, посредством которой мы умерли, к нашему себялюбию и земным наклонностям никоим образом не относится к нашей чувствительности. Бог сделает нас не жестокими, черствыми, а спокойными и мирными в уповании на Него. Четвертое. Применение к жизни. «И попечение плоти не превращайте в похоти. Не сообразуйтесь с ее требованиями, обходитесь с ней постоянно, как будто она не существует. Не обращайте на нее внимания, не заботьтесь о ее мнениях и желаниях. Не угождайте плоти. Не давайте ей пощады, ни случая заявить о себе. Не надейтесь на плоть. Надейтесь только на Бога. Гнушайтесь даже одеждой, которая осквернена плотью. Гнушаясь жизни по плоти, бойтесь ее, убегайте от нее, как бы она заманчива ни была. Жизнь в духе, полнота жизни, жизнь торжествующая есть назначение Бога. Эта жизнь раскрывается перед нами, когда мы читаем послание к Римлянам 8 глава. Факт нашей смерти со Христом лежит в основании, и на нем Дух Святой созидает нового человека в обновленной жизни. Послушание Духу дает жизни мир. Заметьте следующее. Во-первых, водительство Духа, Римлянам 8:14. Во-вторых, взывание Духа, Римлянам 8:15. В-третьих, свидетельство Духа, Римлянам 8:16. В-четвертых, откровение Духа, Римлянам 8:17. И в-пятых, ходатайство Духа, Римлянам 8:26. «Да проникнет Господь мечом Своего Слова в плотскую душевную жизнь каждого из Своих детей. Да приведет Он нас всецело под управление Господства Духа Святого, чтобы мы были едины в силе Духа, управляющего нами, и несмотря на то, что Его действия могут быть различны соответственно тому, как Ему угодно будет открывать нам свои мысли, давая нам начертания служения нашего изо дня в день».